Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думая о родине, а потом о себе. А власть прежде всего о себе, а потом о родине. Что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает значение не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Белоруссии. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Слухачи говорят про уладу.
Петр Миколасевич сменил посаду, стал старшиней Конституционного суда. Каким он был генпрокурором, таким будет и старшиней. Уверен, моей Белоруссии Конституции будет в дальнейшем загоне, сказал Валерий Курдевич с Борисов.
Спадар Миколасевич и на новой посаде берется будовать державу для народа. Тем часом у народа не пытают и дерут с его гроши на горно-лыжные курорты, ледовые палацы, да теннисные корты. А этим часом добротами користаются чиновники да начальники. А особистые сродки яны укладают у набытье черговой нерухомості.
Шановні слухачі, ми удячныя за ваші меркаванні і прапановы. Ви робіце наше з вами радіо больш настоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер вольная студія. 10 лютага споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння генерала Станіслава Булака Балаховіча. Высокі вайсковы чын ён атрымаў ад камандавання белай арміяй. Прысягу на вернасць Беларусі прымаў пад бел-чырвона-белым сцягам, а загінуў баронячы ад захопнікаў сталіцу Польшчы. Пакручасты жыццёвы шлях генерала – тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Олег, давайте пачнем нашу гутарку с того, что больш пільна прыгледзімся до вайсковай кар'еры Булака Балаховіча. У 1914 годзе ён трапіў на першую всесветную вайну добраахвотнікам, а ўжо ў 1919 годзе атрымаў чын генерал-майора. Што паспрыяла гэткаму імкліваму ўзвышэнню па службовай лесвіцы сына памешчыцкага кухара?
Адну рэч вы самі назвалі, вельмі важную з'яву, была вайна. Многія гінуць з іншого боку, для професійних військовців, для некоторых політиків. Війна створює нові можливості самовираження або кар'єри. І от гэты чалавек, як ви сказали, сын кухара, але все ж таки у них були далекі шляхецькі корені, значить, нека сімейна пам'ять, правда, що заховалася. І він був, перед усім, тактик партизанського змагання. Тобто, гэты вот диверсійні рейди. І бачите, ну, скажем так, начальство цініло, начальство гэта зауважало.
До речі, многие політики Тычныя дзеячы тагачасныя называлі Булака Балаховіча самазваным генералам. Ад каго ён атрымаў генеральскія пагоны?
Генеральскія пагоны ён атрымаў ад камандавання паўночна-заходняга фронту антыбальшавіцкая армія, якая дзейнічала на тэрыторыі Петербургскай губерніі і Эстоніі. Гэтая армія ўваходзіла ў падпарадкаванне верхоўнаму галоўнакамандуючаму Збройных сілаў Расіі Калчыку. Гэты ранг, чын генеральскі, быў цалкам прызнаны польскімі ўладамі. армии. И после войны он имел отповедную пенсию. Кубулак Балахович сам на себе, самозванно, николи не складал ни в одну войсковую чину.
Вось российская белая армия зробила Булака Балаховича генералом. Але он спочатку перешел на бок большевиков, а потом написал рапорт старшине Рады БНР Антону Луцкевичу с просьбой залечить его и все его войско на белорусскую службу. Что, на вашу думку, керовало генералом? Некие авантурницкие помкнения, те все ж таки ягоные патриотичные переконания?
Для меня так само это пытание. Это выбор, вельми неоднозначный. Потому что, поглядите, БНР, вядома, не было, аж такой фикцией, как заявляется, часом заявлялось про нам все советских подружников, потому что, основала некая администрация, основали некие, навод, междержавные взносины. И, да, речи, потом, коли корпус Балаховича перешел под юрисдикцию БНР, эстонский урад выделил сродки на основание этого корпуса, и они были залечены, как державный кредит БНР. Так вось, это выбор, вельми неоднозначный. Вельми цікава. 19-м годом рэвельским, як бы его перыядам датуюцца яго найпершы вершы на беларускай мове. Што гэта азначае? Значыць, безумоўна, ён меў вот гэту вот беларускую свядомасць. Інакш бы, разумееце, гэта нават не публіцыстычны артыкул. Покліч бацькі называецца гэты верш. Праз цёмныя хмары на чуждай старонцы зірнула на нас цёпла роднае сонце. І гоман пачуў я з родной стороны. Свабода калоціцца ў нашыя ваконцы. За бацькаўшчыну сталі яе ўсе сыны. І гэта, можа быць, так сам один из элементов отказа на ваше питание. Сейчас Балахович, безумовно, осведомлял себя белорусам. Политичный выбор, який он сделал в конце 19-го года, я думаю, был связан с огульным распадом уже белого руху, який терпел поразу.
Олег, існавала Белорусская Народная Республика, был старшиня Рады, працавали министры, и главное, что этот урад был легитимный.
Его признавали не во всех, но во многих державах. Признавали его так.
И у этой державы не было только одного, своей армии. И тут вообще у касцы, з'являється генерал со своїм войском і каже: «Хочу служити родной Білорусі». Чому все ж таки не отрималося супрацовництво Ради БНР з Булак Балаховичем?
Видите, тоді і сам урад БНР переживав кризис. Ви пам'ятаєте, наступив період розколу, там Ластовські, Луцкевичі. Тоді до кого йти у підпорядкування, кого признавати. Так що я думаю, що найперше до цього спричинився внутрішній кризис у Ради БНР, бо це був один монолітний урад, хоча за все і у самого Балаховича було б менш вибору. Ну і так само давайте не скидати такий чинник за це наших розваг, що коли Балахович вже у Берості сформував свій корпус новий, доповнив його місцевими жихарами, значить, у його з'явилися нові амбіції. Тут ще ми пригадаємо хауру з Борисом Савінковим, цим відомим російським революціонером, соціалістом, есером, терористом. І бачите, врешті-решт Балахович якби перехитрив певну сенсі Савінкова. Бо Савінкова, звісно, глядів на цю територію, як, власне, на західній території Росії.
Ви згадали про те, як Булак Балахович у Берості формував свій новий корпус. І він проводив мобілізацію і у Слуцьку, і у інших регіонах Білорусі. Усе ж таки, ці йшли до його люди. І увогуле, наколькі шматлікими були військові формування генерала?
Так само, однозначно, відказати вельми складано. Найперше, чому? У різний час була різна ситуація, різний колькосний склад. Ну, от його брат Язеп Булака Балаховича, Язеп Булак Балахович, коли виступав у Слуцьку, на з'їзді Слуцьки, назвав таку лічбу, я думаю, не зовсім реальне, 60 тисяч. Потім я вже так зрозумів, що він, видать, мав на увазі мобілізаційні можливості. То, що вони поставили за мету мобілізувати і довести кількість війська до 60 тисяч чоловік цього корпусу. У різні періоди було по-різному. Є у одних випадках звістки, що було 5 тисяч, що 8, що 12. У будь-якому випадку кілька тисяч чоловік присутнішило. А основа такі костяк, це були вельми спрактиковані люди в військовому сенсі. Корпус Булака Балаховича у різні періоди являв собою вельми боєздольною військовою одинку.
Кожне військо, воно не може існувати без знаків одрознення, без штандарів, без врешті-решт присяги. Кому і під якими стягами присягали жовніри Булак Балаховича?
Коли Булак Балахович вже був залічений на службу до БНР, то безумовно під червоно-білим стягом. І, між іншим, є писання того, як він, коли вийшов у Туров на цій площі, відбувався якби такий якби парад військовий. І сам Балахович присягнув стягу, навіть у Турові. А коли він вже виходив у Мазир, от його знакомитий поліський поход 20-го року, то вже до його ще приходу, до того, як він офіційно уїхав у Мазир, город вже було пригожене біло-червоно-білими стягами.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Про особу генерала Станислава Булака-Балаховича Михай Скобла гутарить с историком Олегом Дзярновичем.
Вы згадали палеский поход Булака-Балаховича. Вот як еще ж таки расценивать этот поход балаховицких отрядов от Слуцку до Мазыра и Речицы? Это ж велизная территория. Какая характеристика тут напрошивается? Это партизанская вылазка чи наступ организованного войска, которое выступало на той час под юрисдикцией Белорусской Народной Республики?
Это не совсем партизанская акция. Методы партизанского замагания безумовно використовувались. Вот простые летучие группы, которые активно разъезжали. Але тогда корпус Балаховича взял под контроль не просто особо населенные пункты, а целый регион. И там начался процесс усталевания цивильной улады. Але видите, что у Крыма конкретно потерпели поразу антибольшевистские российские силы. Начали с генералом Деникиным. И большевики сдолили перекинуть войсковое излучение с Крыму сюда. Так что, безумовно, это была по-своему продуманная, эффективная войсковая операция, но, але бачите, силы были совсем неровные. Вот это корпус Балаховича опынулся один, супроть войска Советской России, но основные их вороги уже были разбиты.
Заставчий Булак Балахович.
Головный ворог, один головный ворог Червоного Кремля.
Олег, некоторые историки виноватят генерала Булак Балаховича у габрейских погромах. Иншие, наоборот, откидают от его тень антисемита, мовляв, у ягоным войску был нават габрейский швадрон, який складався з габреев и командовал им так само габрей. Да где ж тут рация?
У Булак Балаховича не было уласной некой антисемитской программы. И я не готов его назвать антисемитом. Наоборот, вот бачить навод некоторые тактичные идеи, как створение габрейского швадрона, а это как бы фиксуется всеми историками. Наоборот, он как бы робил такие жесты с его боку. До речи, его были поспеховые три шлюбы, и вот один шлюб была как раз гибрайка, но женка и две дачки от этого шлюбу, между женщин. Можно, наверное, свержать, что неких адмысловых загадов антисемитского змесу Булак Балахович не выдавал. Але некоторые факты гибрайских погромов саправды фиксуются. Ну, тогда мы можем зарабить закид генералу, что не сдолил до конца упильновать, сконтролировать ситуацию. Але не забывайтеся, у ягоном войску было все ж таки шмат людей из России, которые, ну вот, имели такие, певные антисемитские стереотипы.
Олег, еще у 1922 годе ведомый деяч белорусского руху Рамуальд Зямкевич писал премьеру БНР Вацлаву Ластовскому: «Я працую над книгой про Булака Балаховича. На жаль, до этой поры адмыслового доследования про генерала так и не з'явилася. Такая книга, правда, вышла у Польши у 1993 годе. Ее автор Марек Цабановский. Ким поустає на ее сторонках Булак Балахович?»
Безумовно, Булак Балахович воспринимается как польский деяч. Как бы вот он красовец, походит с кресу. Ее сейчас помимо, как он размовлял по-польску, безумовно, красово.
По-польску вершу он не писал.
По-польску вершу он не написал. Ну, видите, это специфика польской сведомости. Вот коли ты католик, коли ты с этих вот территорий был у Речи Посполитой, то польская сведомость вельми просто может адаптовать, инкорпоровать этого человека. А коли ты там еще пару слов по-польску звяжешь, ну так отрымай карту поляка и все выгоды. Так что поляки воспринимают его, безумовно, как, ну, поляка, такого антисоветчика, тому он может быть шанованный. Ну и, опрош того, он брал удел у обороне Варшавы в вересне 1939 года от немецкого наступа. Вельми дивное таимничае свечение про ягоную смерть, але, ну, у любом упадку, как бы, он загинул не без немецкого уделу, можно свержать. Ну, так что так само это надае у польской сведомости ореол героя, генералу Булаку Балаховичу.
И опрошнее пытание, Олег, былы старшиня Держдумы России Радянка называл Булака Балаховича фальшивым анетчиком. Ведомый белорусский национал-фашист Акинчиц называл генерала спекулянтом белорусской душою. А генеральный прокурор Советского Союза Вышинский миновал Булака Балаховича диверсантом и террористом. Да кто же он на самом речь, Станислав Булак Балахович?
Ну, у певном сенсе суперечливая фигура. Але час был еще больше суперечливый. И каждый, не то что каждый год, а каждый кожны месяц прыходзілася рабіць той ці іншы выбар, думаць пра не толькі сваё там фізічнае выжыванне, а выжыванне тых людзей.
У Польшчы імем Булака Балаховіча названыя вуліцы. Ці будзе генерал Булак Балаховіч адпаведна ушанаваны ў будучай незалежнай Беларусі?
Я мяркую, генерал Булак Балаховіч безумоўна варты ушаноўвання публічнага такога грамадскага, і я думаю, што гэта час надыдзе.
Вы слухалі перадачу «Вольная студія» пра Станіслава Булака Булаховіча. Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Алегам Дзярновічам.